вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты?
Мечтала об этом всю жизнь.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч? Но так мы напомним.
Уходи! Уходи!
Там в политике, куда вы ринулись, не понимаю, другие законы.
Застрелись, офицер!
Милиционер, лицо неприкосновенное.
Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!
Вы красавцы! Привет, меня зовут Иван Мартыненко. Этот подкаст называется «Красавцы. Война против народа» в августе 2020 года. Он рассказывает о протестах после президентских выборов в Беларуси с перспективы силовиков. Не только об их подготовке и самом насилии, но и об их страхах и слабостях, о том, как все выглядело изнутри. Об этом нам расскажут бывшие силовики, чиновники и те, кто все решал, хоть и не думал, что об этом станет известно. Благодаря группировке «Киберпартизаны» и инициативе «Байпол» в сети появились многочасовые записи телефонных разговоров милицейского начальства о подавлении протестов. Записи этих разговоров делали спецслужбы Беларуси, но базу данных со звуковыми файлами позже взломали «Киберпартизаны». Эксперты подтвердили подлинность этих аудиозаписей. Выборы 2020 года обещали быть незаметными и скучными. Глава Центра избиркома Лидия Ермошина, как и на предыдущих 5 президентских выборах, объявила победителем Александра Лукашенко. Но уже сама кампания показала, что происходит что-то такое, чего в Беларуси не было никогда. В результате произошел крупнейший за годы существования государства политический кризис, и роль силовиков в нем – одна из ключевых. О том, что в стране происходят радикальные перемены, стало ясно за несколько месяцев до выборов. Кто из претендентов имеет реальную поддержку, выяснилось еще в ходе сбора подписей и предвыборной агитационной кампании. Поддержка оппозиционных участников борьбы за власть была настолько массовой, что люди впервые поверили в возможность победы независимого кандидата.
То, что что-то пошло не так уже весной, некоторые люди в системе чувствовали.
Анатолий Котов на момент предвыборной кампании работал в управлении делами президента.
Это все началось с ковида. Эта опаснейшая болезнь вошла в каждый дом с экранов телевидения, и сам Лукашенко говорил, что это какие-то несерьезные вещи, что это вообще-то что-то фейковое, кто-то придумал, и что если человек умирает, то он сам виноват, что заболел. Это тоже не добавляло оптимизма. Ковид, к сожалению, оказался для системы тем тестом, который она не сдала.
Дату выборов, 9 августа, объявили накануне Дня Победы, придав ей некий, по мнению властей, символизм.
Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в День Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны.
Но что-то пошло не так.
Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер?
Мечтала об этом всю жизнь.
Этот ответ Тихановской на вопрос Ермошиной можно было бы вполне справедливо считать фразой года. А как Тихановская сегодня вспоминает те несколько месяцев перед выборами?
Знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно. Первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха.
Было не только страшно. Тихановской, которая не была политиком, не хватало опыта. Она чувствовала растерянность.
Еще было ощущение хаоса. Просто не знаю, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идешь вместе с людьми вперед. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли.
Власти уже за несколько месяцев до выборов были обеспокоены изменением общественных настроений и начали репрессии. Арестовали активных политиков, блогеров, вывели из игры главного оппозиционного кандидата, банкира Виктора Бабарика. Началась подготовка репрессивного аппарата ко дню выборов. Власти были готовы применить силу против потенциальных протестующих.
Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава.
Говорит Виталий Козлов, первый заместитель начальника УВД Минского облсполкома, начальник милиции общественной безопасности.
Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить. Ежедневники. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая форма наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона.
Атмосферу тех дней вспоминает Андрей Остапович, бывший следователь Следственного комитета в Минске.
Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Тихановского. Во-первых, его задержали, потом Бабарика или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. «Честные люди» уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. Их там по тревоге поднимали. И следующее, там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно.
Но, конечно, так было не со всеми. В определенных кругах кипела работа.
Васильевич, поступила задача, сверхзадача.
Эта аудиозапись сделана 15 мая 2020 года. В разговоре участвуют Николай Максимович, заместитель начальника милиции общественной безопасности Управления внутренних дел Минобл-исполкома, и Владимир Станилевич, заместитель начальника Управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел.
За сегодня-завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках. То есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать? Кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс? То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи.
Полезные советы давал и тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев от самого Лукашенко.
Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши, оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать.
В это время Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Светлану Тихановскую. Почему власти пошли на этот фатальный для себя шаг? Мнение Анатолия Котова.
Дзеля смеху. Иначе это потлумачить просто немагчыма.
Ради смеха, иначе это объяснить просто невозможно. Бабарика не зарегистрировали, Цыпкало тоже. И надо было найти кого-то для битья фактически, чтобы одержать очень легкую победу. На самом деле, если бы не объединение трех штабов, если бы не состоялось это единство, ставшее в итоге символом протеста и протестного голосования, ничего бы не получилось. К этому я бы еще добавил, что она без политического опыта, она совсем из народа. И Лукашенко считал, что это будет очень легкая добыча и очень легкая победа. Он такой, мол, опытный политик и оратор, и на контрасте покажет, что все ваши демократические усилия, мечты, кто их воплощает?
Просто пусть. Кто их увособляет?
Впервые в истории белорусы стояли в длинных очередях, чтобы подписаться за любого, только бы не за Лукашенко. И когда с предвыборной дистанции сняли самого сильного кандидата, Виктора Бабарика, Минск в буквальном смысле гудел до ночи.
Я очень верю, что что-то изменится, что-то будет по-другому.
Я вышел,
чтобы высказать свою солидарность задержанному кандидату в президенты и высказать свое возмущение.
Свое бурение.
Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать.
Ну это насколько? Я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса.
Эти события обеспокоили силовиков. Предлагаем вам фрагмент телефонного разговора, добытого киберпартизанами. Должны предупредить слушателей, что все разговоры силовиков мы оставляем без обязательного в других ситуациях цензурного вмешательства. Язык, которым говорят те, кто якобы охраняет закон и порядок, весьма существенно их характеризует, а возможно и объясняет многое в их действиях, показывает их истинное лицо.
Да, ну по городу вчера было горячо, конечно.
Говорит командир Минского областного отряда ОМОН Николай Максимович. Личность второго собеседника не установлена.
Ну, там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию. По ОМОНу.
Там видно, что это, конечно, молодец.
Ну, там смысл в том, что там же видно, что повреждения, блядь, ну, подбегали долбоебы, блядь, из-под тишка.
Так принцип в том, что они, ну, вот, блядь, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико.
Не, ну поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, ну, просто у людей порождать животный страх, блядь, вот и все. Потому что там правовыми этими моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие.
Смену настроений и атмосферы в городе чувствовали не только силовики, но и лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексеевич.
Я была за городом и все это время до этого. И писала вот новую свою книгу о любви там. И была совершенно в другом пространстве находилась. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку, и не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда, вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю и не узнаю людей. И они говорят, они, да, надо менять, надо что-то делать. Кто угодно, только не он. Ну, вот все это.
Это вообще беспредел полный. Все, я не могу. Прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех. Но только не за этого человека.
Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс.
Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Те кандидаты, которым мы поверили. И за которых мы будем голосовать.
Власти начали немедленно принимать меры. Начались аресты политиков, тех, кого могли слушать белорусы, и блогеров, тех, через кого эта коммуникация велась. Силовики чувствовали реальные настроения в обществе и осознавали, к чему все это может привести.
Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме.
Виталий Козлов, первый заместитель начальника УВД Минского облисполкома.
Что происходит тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает? Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все элементы незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация. Если так оно и было.
Александр Азаров, который сейчас возглавляет Байпол, организацию бывших белорусских силовиков, перешедших на сторону народа, летом 2020 года работал в Академии МВД, куда его перевели из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, печально известного ГУБОПика.
Год до выборов я был преподавателем, и, в принципе, я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что ГУБОПИК занимался Тихановским, Бабарикой 100%. Тихановским занималось третье управление, Бабарикой первое управление ГУБОПИКа занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в ГУБОПИК, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что значит, вот возможны акции протеста после выборов, а вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, а значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акции протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше ГУБОПИК так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводило КГБ. Вот. Но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть ГУБОПИКу была поставлена задача с начала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка.
Задача нейтрализовать Тихановского была поставлена. Милицейские начальники стали искать способ, как аккуратнее это сделать.
А Тихановский у себя?
Хуй знает, может, у меня.
Будешь по нему работать?
Ну, блин, если найду. Никто не знает, где он. Серёга знает, как по нему работать.
В этом эпизоде Виталий Козлов разговаривает с неустановленным представителем МВД.
Да похуй, блядь. Стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь?
А я не знаю как. Вот ломаю голову.
Да, я определился, буду, блядь, так, нахуй, блядь. АИ останавливает, он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он да. В машине обнаруживаем. Все, начальник МОБ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда, выходите. Ну и дальше я гамотина начинаю. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОБ будет ебать мозги, блядь.
Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видит.
Ну, блядь, не, дальше уже не знаю, блядь.
Ну, так что, ломать машину?
Нет, бить не будем, блядь.
Почему?
Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. В это время будет стрим висеть, блядь.
Ну.
Вообще, блядь, по логике, расхуящий стекла, нахуй, достать его один раз показательно, блядь.
И все, да?
Ну, вообще, по логике, возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал.
Продолжает Александр Азаров.
Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму. То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну, а тут еще люди выстраивались в очереди, чтобы задать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывались за всех альтернативных, кроме Лукашенко. Вот, а за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы и собирали подписи принудительно. Вот, а тут на улицах выстраивались очереди, и это, ну, Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то.
И именно в тот момент прозвучало первое серьезное предупреждение Лукашенко, которое он сделал на повышенных тонах, выступая 4 июня перед новоназначенным правительством.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним.
Он расстреливает людей, что ли, собирается? Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет.
Ну, я считаю, что у нас просто запугивают. У нас предупреждают, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза.
Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какое-то совершенно нереальное, становится потом реальностью.
Продолжает тему Светлана Алексеевич.
Это вот лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня был разговор с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко первые годы его, и я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала, ну что вы, Светлана, как это вы? И я вспомнила и вот этот наш разговор, и поняла, что похоже, что так оно и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно.
Репрессиям подвергались не только активисты, но и блогеры, для которых милиция разработала особые условия содержания.
Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов.
Говорит Николай Максимович из областного ОМОНа и тогдашний начальник Столбцовского РВД Александр Каратыш.
Говорит, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим, я говорю, подожди.
А вот как на это реагирует Виталий Козлов, первый заместитель начальника ОВД Минского облисполкома.
Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Да. Да, блядь.
То есть какие условия содержания?
В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, не рваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти.
О.
А, хлоркой обрабатывали вчера три раза.
То есть ты понимаешь все,
конечно,
это, да?
Конечно, конечно.
И это все, определяли. Это все должно быть однозначно для этой категории всегда.
Я понял вас.
Откуда такая циничная жестокость? Светлана Алексеевич этому не удивляется.
А это советский человек в таком... У него, вы знаете, вот не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Вот они всю жизнь были в лагере, да? Не можешь же закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают. Что они знают? Все, что они знают, это лагерь. Вот это Лукашенко, Путин. Вот они строят то, что знают. А знают они только вот эту лагерную такую советскую систему.
Лукашенко сделал ставку на силу и насилие. Он начал объезжать воинские части и встречаться с теми, кто в итоге защитил его от народа.
Ну, а вот эти частки, которые он наведывал, да, он их использовал как раз по давлению протестов.
Александр Азаров, Байпол.
То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, Витебске и в Мариной Горке, пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели, он вел себя как сильный лидер, что любят военные.
В сложившейся обстановке задача армии сил спецопераций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие десантники. Вы военная элита нашей страны, и вы должны соответствовать критериям этой элиты.
Кстати, об элите. Военнослужащие именно той части, где выступал Лукашенко, убили в Бресте участника протестов Геннадия Шутова. Но об этом позже. Силовики не только совершали насилие, но и брали на себя функции советников судебной системы.
Вчера команды вам были, насколько вот я сейчас знаю, что предпочтительно по рассмотрению, да?
Николай Максимович, УВД Минобласполкома и неизвестный пока сотрудник Министерства внутренних дел.
Тут два человека согласны?
Но.
Я думаю, что это будет десятка.
Но.
Те, которые не согласны, пятнашка.
Ну, охуенно.
Все, сейчас я с судом разговариваю, переговоры. Везем сейчас материал и обозначу им наши пожелания.
Поворотным пунктом избирательной кампании стало неожиданное объединение трех альтернативных штабов и появление единственного оппозиционного кандидата, а точнее кандидатки Светланы Тихановской. началась серия массовых народных собраний с участием Тихановской и ее соратниц Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Тысячи людей в городах и поселках Беларуси. Речи, флаги, песни, овации. Все выглядело просто беспрецедентно. Силовики, конечно, не разделяли этой массовой эйфории.
Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню.
Да.
Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это Велики. Мы используем ту же и тут везде схему, как с вами говорили по столбцам. Представители исполкома, извините, тут нежданно-негаданно на это вот это. Поэтому с другого места...
По Велики там мы, возможно, по основному сейчас работаем.
А, и ничего не состоится. Ну,
посмотрим.
Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Велики. У них
а по Несвеж тоже?
В Несвеже, то есть сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираемся на площадке возле молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут два автокрана. Вот.
Не зарабатывает у нас ЖКХ, все прорывается.
Ну, так там срочно сцену понадобилось, нет, уже это демонтировать, потому что планируют большую установить. Вот, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая. Поэтому сейчас туда шифер это завозят и все остальное.
Не, ну все ж надо.
Ну так надо же, это, пока сухая погода стоит.
Власти охватила чуть ли не истерика. Дошло до того, что в какой-то момент главным врагом назвали Россию, которая якобы планировала ликвидацию Лукашенко. Цитата с белорусского телевидения.
Напомню, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах.
Тем временем день выборов неуклонно приближался. Накануне дня голосования состоялось важное совещание, на котором силовикам фактически развязали руки.
Там было совещание высокое. Угу. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю.
Игорь Подвойский, заместитель начальника Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, и Виталий Козлов из Управления внутренних дел Минобл-исполкома.
А Стелла что ты планируешь?
Ну, Стеллу планируют...
Они призывают, ну.
Да, они призывают... 200 человек собралось, начну сразу работать. Нацеливают там смежники, там говорят, дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, ты же говорил, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали. Угу. И будем хуярить. Ну и буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь.
Я тоже.
Хуярил их сегодня. Велосипедист.
Да хуя нахуярил?
Игорь Подвойский и Виталий Козлов.
А не совсем. Человек 70. Блядь, сейчас упахался, блядь. Потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть у ёбки, блядь. Угу. То, что приезжали со всей страны, нахуй.
Да, я видел.
Потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих. Сидит кобыла размалёванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учете, блядь. Давай разъясняй мне права.
Угу.
Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, ОМОНовцам. Я как начал орать там, блядь. Палец мне вывернуло, сука.
Да.
Ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам.
Завтра вы дадите, и мы дадим.
Да.
Блядь.
Завтра было 9 августа, которое начало новый отчет истории Беларуси. Но об этом в следующей части нашего подкаста. Оригинальная версия этого подкаста была создана Белорусской службой «Радио Свобода» на белорусском языке.